Научно-популярная передача «Ума-палата». Беседы с учеными об исследованиях и открытиях.
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова. Фразеологизм «Ума-палата» имеет значение. В старорусском языке словом «палата» называли большое просторное помещение в каменном доме. Позже палатой стали называть учреждения внутри больших строений. Например, грановитая палата, оружейная палата. Также в палатах проводились совещания, думы, где бояре думали думу государеву. Именно поэтому про человека великого ума, равного по умственным способностям нескольким мудрецам, говорили, что у него ума-палата. Сегодня же это выражение имеет некий налет иронии и продолжение «а ключ потерян». Ума-палата, а ключ потерян – это, думаю, про человека грешного. Наш мозг имеет огромный резерв, а мы его весь не используем. Ключ потерян. Потому что еще тогда, во время первого грехопадения Адамова, человеку был поставлен предел. Ключи от многих отсеков отобрали. Кое-что находим с развитием науки. Конечно, насколько Бог дает науке развиваться. Итак, сегодня вместе с нами кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института истории, естествознания и техники имени Вавилова Российской академии наук Геннадий Петрович Аксенов. Добрый день.
Здравствуйте.
Геннадий Петрович, вы написали книги, посвященные Вернадскому и учению Вернадского. Мы поговорим сегодня о знаменитом ученом.
Да, с большим удовольствием всегда.
Владимир Иванович Вернадский – ученый, естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель конца XIX века и первой половины XX века. Академик Санкт-Петербургской академии наук, Российской академии наук, Академии наук СССР, создатель науки биогеохимии.
Он вообще-то универсальный ученый. Он, конечно, занимался, ну, как работать как бы надо где-то. Он работал вот в области минералогии и кристаллографии. Сначала преподавал, а вернее, сначала он заведовал кабинетом в Петербургском университете, потом преподавал в Московском. Но вообще он колебался даже для по время поступления, пойти ли ему на исторический факультет или на естественный. Все-таки вот его, так сказать, гимназический друг, тоже будущий большой ученый Краснов Андрей, вот он его, так сказать, подвигнул на естественный факультет. Но больше, конечно, его все это самого тоже интересовало. Он уже даже в классе, в последнем классе все время читал природу, Дарвина прочел по-английски. Так вот, а все-таки он остался ученым универсальным, потому что он одинаково охватил своим творчеством и природу, и человека, и землю как таковую, вот, и всю человеческую цивилизацию, и везде сделал как бы такие открытия, которые нами еще не освоены, нами только начинаются осваивать. Тут его сложную судьбу имеет его учение о биосфере. Он его сейчас больше всего знает в мире о биосфере.
Основные моменты учения.
О том, что живая пленка, которая на Земле есть, вот это вот какая-то неизвестно, как появившееся на планете живое вещество, он назвал, это не случайное явление, это основная его главная идея, не случайное явление, а закономерное. В том смысле, что это обычно понимают так, что как-то вот химическая эволюция шла, потом появилась жизнь. Вот происхождение жизни, у нас слово такое прямо оно не обсуждается. Происхождение жизни везде, во всех учебниках и во всех сегодняшних научных работах. На самом деле для Вернадского никакого происхождения нет. Это потому что нам так кажется, что она была какая-то немощная, вот эта жизнь, а потом она вот тут уцепилась, кое-как выросла, и вот теперь она, значит, у нас на планете присутствует. Нет, она всегда была. Вот это вот представление о том, что она была всегда, а вот как раз вот это, и не очень понятно. То, что он описал систему биосферы Земли и ее роль на планете, вот это понимается, и стало особенно пониматься, когда мы вот со своими, так сказать, как слон в посудной лавке, начали на Земле распоряжаться всеми, так сказать, ее ресурсами и тому подобное. А потом оказалось, что это как-то мы внедрились слишком глубоко, и тогда, значит, вот человечество спохватилось и стали искать, а кто вот написал о том, что вот биосфера Земли какое оно имеет значение в общем, так сказать. И оказалось, что вот Вернадский уже давно это описал. И книга «Биосфера» его вышла в 1926 году. И его стали активно изучать. А сейчас, кстати, «Биосфера», вот книжка «Биосфера», издана 21 раз на всех языках. В смысле, на всех основных языках науки. Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, сербо-хорватский, и, может быть, и все. Но много раз.
Открытия, несомненно, важные. Геннадий Петрович, может быть, все-таки мы сейчас посмотрим на жизнь Владимира Ивановича Вернадского. Вы исследовали его путь, вот какие-то, может быть, особенные моменты из его жизни. Перескажете?
Да, с этой книги, собственно говоря, и началось. Когда я познакомился с его биографией, у меня получилось так интересно, что я участвовал в подготовке геологического конгресса и занимался вот Вернадским как бы в качестве такого как бы хобби. Заинтересовал он меня своим представлением о времени. Больше пока еще ничего не было. А потом одна женщина в Академии наук дала мне почитать его дневники. Не его дневники, в смысле подлинники, а просто выписали. А их тогда ведь не давали. В советское время его дневники, они были под запретом. Их не выдавали. И только, может быть, по каким-то особым распоряжениям где-то.
Геннадий Петрович, расскажите, что вас особенно впечатлило, что запомнилось из записи Владимира Ивановича?
Знаете, что самое главное запомнилось? Что полностью другой человек, чем представлялся мне из тех книжек и статей, которые я о нем читал. Он был такой, советский академик, принял советскую власть, он был такой, награжденный, сталинской премией получил. И создалось впечатление, что он такой, как вот многие такие ученые, которые действительно лояльно относились к советской власти. На самом деле он относился, и тут я увидел, что он лояльно, он не бунтовал против властей. Как Станиславский говорил, мы не бунтуем, помните? А в то же время он все называл своими именами некие. Что вот диктатор, он диктатор, репрессии называл репрессии, все одни дневники. То есть, если бы это было, допустим, его бы арестовали, а потом многие все меня спрашивают, а почему же его не арестовали? Если бы его арестовали, дневники взяли, то они были бы как бы обвинительным вот таким вот документом, потому что он относился к этому всем резко отрицательно. Но он просто думал и считал, и полагал, и делал свое дело. Думал, что наука, она все переделает, все перестроит. Наука, она к здравому смыслу относится. Она не может вот этот придуманный такой вот изобретенный на бумаге строй существовать долго, потому что существует наука. Она тут вот такое получилось сложное взаимодействие ученого и власти, которое, собственно говоря, исторической перспективой, исторической победой была на его стороне. Оно, собственно, так и получилось. Как раз это были 80-е годы, когда у нас началась перестройка.
На протяжении жизни, может быть, с детских его лет, кто, что на него повлияло?
У него, так сказать, таких идейных отцов-то немало. Прежде всего, конечно, в университете. Он попал в изумительное время в университет. Как раз когда был хороший был устав университетский, а некоторая свобода, такая академическая свобода, а преподаватели были, фамилии даже перечислим, Менделеев. На первом курсе химии читает Менделеев, представляете? Докучаев – это его учитель непосредственно, он его под ее руководством диссертацию потом готовил и работал у него в кабинете. Это люди, которые на него произвели наибольшие. Среди таких идейных книжек он, конечно, всю научную литературу прекрасно знал того времени. Дарвин, потом очень много Гумбольдт, Александр Гумбольдт. У него же книжка «Космос», это его, можно сказать, любимая книга Вернадского была. «Космос» – описание всей природы, начиная от мельчайших, организмов и кончая планетой и всем прочим. И Вернадский в конце жизни такую книгу и написал. То есть на новом этапе он говорит, что каждое поколение ученых должно описывать всю природу целиком. Чтобы этапы были видны развития. На нем как раз это видно, на Вернадском, какой новый этап постижения, в общем-то, природы не только Земли, но и космоса.
Удивительные факты.
Прожил он довольно долгую жизнь.
Да, 82 года.
Бог отпустил ему время. Многое успел ученый.
У него был момент, когда он умирал. Это было в гражданскую войну в 1920 году в Крыму. Он заболел тифом, а тогда от тифа умерло больше, чем от боевых действий. Чуть не умер, и ему привиделось во время этой болезни, какая его дальнейшая жизнь должна быть. Это был такой момент постижения, откровения какого-то такого. На него как бы снизошло какое-то знание, что будет и какая должна быть его жизнь. Представляете, вот он вплоть до мельчайших подробностей, даже он как бы звуки какие-то слышал, какие-то собрания были, какие-то эти самые. И главная, конечно, идея вот эта его о том, что жизнь не случайна, он должен был создать институт живого вещества, международный институт. И вот идея, она его, как все уверяли его, и он сам так чувствовал, что она его спасла, он не умер. И это значит, как бы вот его оставили для того, что он создал этот институт. Но институт он не создал, хотя в Академии наук он создал лабораторию биогеохимическую. Фактически это и есть институт, но просто он в советских условиях не принял такого направления, о котором он мечтал. Ну, у нас еще все впереди, мы ее сделаем в конце концов.
Ну вот его родители, стоит еще напомнить, родился Владимир Вернадский в Санкт-Петербурге 28 февраля 1863 года. Его отец Иван Васильевич, согласно семейной легенде, был потомком запорожских казаков. Во время рождения сына был чиновником по особым поручениям при министре внутренних дел, преподавал экономику и имел чин действительного статского советника. Мать Анна Петровна происходила из русской дворянской семьи. Владимир Вернадский был троюродным братом известного русского писателя Владимира Короленко.
Да, совершенно верно. Ну, отец его был профессором Московского университета, затем лицея в Петербурге, директором банка был одно время в Харькове и очень, как бы сказать, остро переживал все эти события экономические его времени, как раз вот это вот освобождение, он во всем этом участвовал. Издавал журнал по экономике и по статистике. Так что отец у него был, в общем-то, кумиром для него, для маленького Володи. И он пропадал у него в кабинете и читал книжки, и он начал с 5 лет читать, и, в общем-то, всю библиотеку отцовскую перечитал. А потом, когда еще отец создал книжник, магазин такой, книжник на Невском проспекте, то он там потом читал книги, получил разрешение читать даже неразрезанные книги. И вот для него отец был, ну, главным, так сказать, действующим лицом. И, к сожалению, он рано заболел и умер, и в год его поступления в университет он умер. Иван Васильевич.
Вы слушаете научно-популярную передачу «Ума-палата».
Геннадий Петрович, а как Вернадский вот пережил революцию, его позиции, вообще его отношения? Вот что известно о нем в годы революции?
Да много известно, очень все известно, потому что дневники есть его времен революционных. Он писал дневники на протяжении всей своей жизни. Кстати, это колоссальный документ нашей культуры, потому что это примерно сейчас 7 томов издано, еще будет, наверное, тома 3-4, это, представляете, 10 томов. Дневников, такое переломное время, и такой человек, который был знаком, ну, с огромным количеством, вся элита и российская, и международная, и научная, вся была ему знакома, и во всем он участвовал, в том числе и его свергли в 17 году, в октябре, потому что он же был один из участников и один из создателей кадетской партии, конституционно-демократической, вот, и он был взгляда такого, взгляды у него были, ну, собственно говоря, со студенческих лет у него было такое студенческое братство, выпускников даже братство, которые, собственно, однажды, они, в общем-то, ненавидели весь этот, ну, не то, что ненавидели, а считали, что этот строй не годится, он не соответствует научной действительности нашего времени. Нельзя, чтобы один человек управлял, как при царе Горохе, этот самый, когда уже телефоны появились, автомобили и так далее, вот, и самолеты даже в конце века. И вот поэтому однажды они дали себе, дали клятву. Это была такая ночная клятва, такая юношеская. Значит, чтобы в России способствовать Конституции, внедрению Конституции в России, но мирным путем. Вот это вот мирным путем, это для него было главное. Никакого насилия, только мирным путем. И они все это для этого сделали. Потому что эта партия, она стояла за мирный путь. Она, кстати сказать, была главным противником большевизма, потому что большевизм – насилие, а конституционные демократы – против насилия. Когда даже стал во главе временного правительства князь Львов, один из главных кадетов, я вот точно не помню, был ли он кадетом, но, во всяком случае, он даже толстовец. Он не мог применить никакого насилия, не разогнать демонстрацию и тому подобное. И вот это вот все его сейчас и обвиняют. Как-то вот он надо было вовремя применить насилу. А Вернадский был вот во время правительства входил уже прям с весны 17-го года, а в октябре он, в общем-то, был одним из главных действующих лиц, ну, не главных, а вот это министерство у него было, министерство просвещения, оно такое как бы не политическое. Но поскольку министра арестовали, и он остался за все министерство, и он подписывал главные документы об собрании, учредительного собрания и о объявлении большевиков узурпаторами. Два документа он подписал, и эти два документа, естественно, большевики рассвирепели, и все они были, должны были быть арестованы, но Вернадский вовремя уехал просто на Украину. Так что вот какая получилась история. Его свергли в октябре 17 года. Я думаю, что он стал бы, может быть, даже премьер-министром, потому что он разрабатывал аграрную политику кадетской партии и национальный вопрос. Что для России, это вот два вопроса, которые просто убийственные. Что они тогда были, что сейчас. Ну, сейчас у нас про аграрную как-то не слышно, а вот про национальную до сих пор мы еще не можем никак решить, как следует этот вопрос.
Вы слушаете научно-популярную передачу «Ума-палата».
Геннадий Петрович, давайте мы вот на его научные работы сейчас посмотрим. Главная его работа.
Вот «Биосфера» – главная его работа. И я о ней говорил, что вот ее издали. А вот та, которая говорит о космосе, она называется «Химическое строение биосферы Земли и ее окружение». Она, вы представляете, вот тут ведь как получилось. Он, вернувшись, сказал, в 21-м году, и опубликовал свою статью о вечности жизни, вот уже я говорил, вечность жизни, он сразу получил огромную, так сказать, отрицательную литературу в большевистских кругах. То есть он стал неугодный по своей идее, по научной идее. Она противоречила марксизму-ленинизму. Марксизм-ленинизм – это такая идеология, которая должна все знать. Человек от рождения до смерти должен целиком, так сказать, идти по мочах этой марксизм-ленинизм. Поэтому они и природу, так сказать, зацепили. А вот Вернадского она не вписывалась в этот, и его он был неугоден.
Но однако же Вернадский был удостоен сталинской премии.
Совершенно верно. Тут вот так получилось. Тут вот такая сложная история получилась советская, потому что, с одной стороны, у него, как бы сказать, он знает все о недрах, а недра – это прям первое, что требуется, да, вместе со своими учениками, с Ферстманом, Хлопиным, Виноградовым, вот это все академики, его ученики. И это вот раз. Второе, он очень сильно заботился о развитии науки, чтобы Академия наук была огромным учреждением. Вот то, что сейчас она вот такая огромная, Академия наук, это его заслуга, Вернадского. А большевики ведь строили, а тут вот в чем получилась интересная штука. Большевики строили коммунизм по науке, они не же говорили, что это какая-то вот идеология, что это какая-то религиозная идея и тому подобное. У них была идея, что это по науке мы делаем. Поэтому вот это совпало, как бы, понимаете, научное движение, которое в России было, наук все-таки развивалось хорошо очень перед революцией, и, сказать, большевистское движение за науку. И его приняли вот в этой сфере, в этой области, и даже его перестали критиковать в 1936 году, он победил. Ему дали автомобиль, особую зарплату и все прочее. Но главные его вот эти идеи, они так и остались не опубликованными в то время. И вот эта главная книжка его опубликована, знаете, когда первый раз? В 1965 году. Уже усилиями людей, которые его, так сказать, основные мысли его культивировали. Как раз вот будем отмечать 110-летие хранителя кабинета музея, Валентина Сергеевна Неаполитанская, незабвенная. она из тех, кто сохранил и издавал Вернадского тогда, когда он был неугоден для нашей главных, для центральных убеждений, как говорил один писатель.
Геннадий Петрович, ну, главное открытие Владимира Вернадского – ноосфера.
Ну, можно сказать и так, конечно, что он считал, что разум – это не случайное явление, а космическая сила. Он это понятие не он, так сказать, изобрел, а ну, было понятие, например, у того же Гумбольдта интеллектосфера. То есть как бы вот какая-то невидимая оболочка, состоящая из ничего, состоящая из идей. Она поддерживается самими людьми. И в начале 22-25 годах Вернадский был во Франции. И он там очень много публиковал, преподавал. И он как бы вписался вот в такую французскую традицию, идущую от Бергсона, который считал, что вот точно похожие на Вернадского идеи о том, что жизнь – это нечто совершенно особое, которое нельзя описать на языке физики и химии. То есть это вот жизненный порыв. Вот все определяется, вся жизнь этим жизненным порывом, то есть некоторым стремлением жизни распространиться и так далее. Потому что а Вернадский потом все это очень сильно, очень правильно и как бы описал, что размножение организмов, их особое состояние пространства, вот такие вот вещи чисто научные, они характеризуют жизнь. И он все это опубликовал, и один из последователей Бергсона, и вернее двое, Пьер Тейяр де Шарден, иезуит, и в то же время он антрополог, геолог, видный ученый. Он, кстати, открыл Синантроп, вот все знают Синантроп. Это он открыл, Пьер Тейяр де Шарден. И его друг Эдуард Леруа, они вот придумали такое слово – ноосфера. Ноосфера – то есть сфера разума.
А по Вернадскому ноосфера – это что?
Ну, оно практически то же самое, только он ее более подробно описал.
Он сделал открытие в отношении ноосферы?
Да, в 1937 году он написал книгу целую о ноосфере. Он ее не мог, конечно, опубликовать, потому что какая там ноосфера, ему даже его ближайший сподвижник, так сказать, ну, друг и ученик, академик Ферсман, говорил: Владимир Владимирович, ну, побойтесь Бога, какая ноосфера, что вы видите вокруг себя? Вот, сфера разума, как бы, считаешь, ну, что-то такое правильное, разумное, вот это вот действительность. Хотя вокруг была неразумная действительность, он не мог опубликовать свою книгу, просто она осталась в стол написанная. Вот. И потом вот Валентина Сергеевна Неаполитанская, про которую я уже говорил, она вместе с его учениками опубликовала эту книгу. Она называется «Научная мысль как планетное явление». То есть мы считаем, как будто это вещь какая-то отдельная, вот научная идея и наука сама по себе, и вся инфраструктура науки. А на самом деле для Вернадского это планетное явление, космическое. То есть то, что участвует в строительстве, в преображении природы и тому подобное. И главным действующим, так сказать, агентом является наука. Вот. Это он понял еще в 1920 году и опубликовал. Но это было, конечно, незаметно тогда.
Малое знание уводит от Бога. Большое знание к нему возвращает. Фрэнсис Бэкон.
Геннадий Петрович, думается, что для богословия очень даже хороший вывод из работы Вернадского, вывод о том, что геологической силой является, собственно, вовсе не Homo sapiens, человек, вот просто сам по себе, а именно его разум, научная мысль, его разум, именно то, что Бог дал человеку в отличие, ну, от всего другого животного мира.
Совершенно верно. И причем человек в области, вот, в, ну, как тебе сказать, в идее ноосферы берется человек один, собственно, один человек как личность, не социальное его это бытие, которое, в общем-то, идет как раз вот от животного. Ну, что такое социальное? Это значит, человек вырос из этого, и вот он вырастает таким образом. Он становится, отвечает сам за свое дело, как бы, вот это вот личностное начало. Личностное начало, оно в религии тоже, так сказать, одна из важнейших идей. Такой персонализм, персонификация. И в ноосфере это вот у него, у Вернадского, очень много этому посвящено. То есть самой проблеме личности. Но он говорил, что вот биосфера переходит в ноосферу. Это что значит? Вот она была такая неразумная, как бы в ней не было этого начала. А теперь вот это начало, человек, как бы его разум становится природным явлением. То есть оно не упрощается до природного явления, а наоборот, на это вот природа подтягивается до правильного понимания этих природных процессов, которые осознаются в науке. Видите как? Вот человек нужен, необходим природе, он не случайен в ней. И как говорил Платонов, помните, без меня природа не полна. Вот. То есть без человека природа еще не полная, не полноорганная. Вот мы вносим разум, природу вносим.
Геннадий Петрович, почему вы популяризируете Вернадского его учение?
Ну, потому что я думаю, что у него, у Вернадского все еще впереди. Он не относится к прошлому. Он, вернее, к нему относится как история науки. Я как историк науки его изучаю. Но я думаю, что у нас с вами есть впереди перспективы, которые он наметил. А именно, вот это вот переход в новую, вот в эту новую стадию, вот, осознание, в конце концов, что мы должны относиться рационально к своей жизни, к своей действительности, программировать ее. Вот это вот, у него все это можно найти, это учение о ноосфере, оно замечательное по своим перспективам.
Друзья, мы говорили о мыслителе, чьи идеи питают самые разнообразные направления современного знания, о Владимире Ивановиче Вернадском. С нами был кандидат географических наук и ведущий научный сотрудник Института истории, естествознания и техники имени Вавилова Российской академии наук Аксенов Геннадий Петрович. До следующей встречи в эфире.
До свидания.
Вы слушали научно-популярную передачу «Ума-палата».